Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. На волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа «Особое мнение» в студии Вилина Геворкян. Я приветствую Виктора Шендеровича. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Начнем мы с вопроса, с одной стороны, лирического, с другой стороны, риторического от нашего слушателя. Вопросы заранее вам очень много присылали на интернет-сайт. Кстати, также все могут и сейчас присылать вам вопросы и комментарии по телефону плюс 7-985-970-45-45. СМС-сообщение принимаем. Ну так вот, вопрос от скептика Ларисы. Уважаемый Виктор, существует мнение, что в России надо жить долго. А зачем? Вот умер Борис Ефимов, прожил 108 лет, видел революцию 17-го года, всяческие свободы, НЭП, сталинскую диктатуру, репрессии, потерял брата, войну, потом хрущевскую оттепель, брежневский застой, перестройку, новую революцию 91-го года, так далее. И стал свидетелем, что Россия ходит по замкнутому историческому кругу. Так об этом еще писал Блок. Живи еще хоть четверть века, исхода нет. А очень горький, безнадежный опыт. Вот вам не кажется?
Ну да, у Блока это четверть века, который он не прожил с тех пор, как написал эти стихи. Да, Ефимов прошел, я думаю, что это какой-то экстремальный опыт, действительно, потому что за это время Россия прошла не круг, а несколько. Просто как в «Цветике и семицветике». Просто возвращайтесь, сделав круг. Да, умершие значительно раньше умерли, может быть, некоторые из них умерли в иллюзиях. Ну, если считать, что это лучший исход, то тогда, наверное, да. Но знание – вещь суровая, но все-таки необходимая. Во много мудрости, как сказано было еще раньше, еще до рождения Бориса Ефимова, даже до его рождения, во многое мудрости много печали, и умножающий знание умножает скорбь. Вот тут действительно, чем больше знаешь, тем грустнее. Но не думаю, что это касалось Бориса Ефимова. Он сам как-то замечательно сформулировал секрет своего долголетия. Ручаюсь за смысл, не за слова. Он сказал, что он старался как-то не обращать внимания на житейские неурядицы. Под житейскими неурядицами он, в частности, подразумевал расстрел своего брата Михаила Кольцова. Да? Вот, я думаю, что...
С одной стороны, он сам карикатурист, он не мог не обращать внимания на там, политические реалии, которые его окружали.
Нет, вы знаете, он к этому относился, ну, знаете, о мертвых либо хорошо, либо ничего, поэтому, скажем, только так. Он был блистательный карикатурист. Но он никогда не был сатириком, он никогда не был гражданином страны. Он всегда, так сказать, был с властью и выполнял блистательно, талантливо выполнял заказы этой власти. Может быть, это спокойствие, некоторое внутреннее, и холодность обеспечили ему и долголетие. Вот Леня Рифеншталь тоже долго жила.
Вот вы, если к вам лично, вот, по-человечески, этот вопрос переадресовать, то, получается, вы все каждый день расстраиваетесь, да? Вот вы, будучи сатириком, каждый день что-то отмечаете.
В общем, да. В общем,
хочется жить долго, хочется видеть разные исторические
эпохи. Во-первых, я живу, и так, когда мечтаю о каких-то, о том, что я увижу, я все-таки живу не для того, чтобы увидеть, кто придет на смену Медведеву или снова Путину, да? У меня какие-то другие еще есть радости в жизни. Нет, политическое оно сопутствует, да, эти вот пейзажи политические, они сопутствуют. Что же касается того, зачем жить долго, и вот расстраиваться ли по этому поводу? Ну, понимаете, какая штука? Мне советовали, замечательные люди, мои друзья, но вот советовали, нужно держать дистанцию. Нужно к ним ко всем относиться, как биолог относится к значит, содержимому этого стеклышка. Вот капнул из пробирки, микроскоп приблизил, рассмотрел, рассказал, что увидел. Да? То есть так, спокойненько. Потом рабочий день кончился, запер лабораторию на ключ до утра. Да? Тебя эти амебы не волнуют с 6 до 6 вечера, да, как минимум. Так не получается. У меня, по крайней мере, я знаю людей, у которых получается, ничего плохого о них сказать не могу, просто это другой склад характера. Я к этому действительно отношусь некоторым лирическим, как вы сказали, образом. Лирическим. Mm-hmm. Для меня это часть моей жизни, моя страна, извините за высокопарность. Я к этому отношусь немножечко, может быть, более болезненно, чем полезно для здоровья.
Ну да, вот, между прочим, сейчас только что сменились исторические пейзажи. К нам вот из новостей, если видели, сотрудница прибежала и новость принесла. Федеральный полицовет СПС принял решение о самороспуске СПС, вот, и Гозман. Короткое, просто срочное, поэтому такое короткое сообщение о самороспуске СПС, Гозман.
Ну, это говорит о них, знаете, как у Бабеля, все, в ком еще квартировала совесть, это говорит о них как о людях, в которых квартирует совесть. Потому что самороспуск – это, по крайней мере, признание де-факто того, что демократической партии, за которую я когда-то голосовал, в частности, и миллионы людей голосовали, ее нет. Демократической партии СПС нет. Только то, что она так заканчивает, это, по крайней мере, если она заканчивает самороспуском, это, по крайней мере, честно. Если под теми же буквами, да, продолжаются какие-то там аналоги Борщевского, и как звали этого, второго, да?
Еще полчаса назад мы бы с вами говорили о том, что они будут вести переговоры об объединении с демократическим, с гражданской силой, демократической партией России.
Ну, вот я и говорю, да? Объединение с Борщевским, ну, это...
Но они же говорили до этого, что получается, что своего рода нет выхода. И вот Никита Белых, он ушел, он сказал, что это его личное решение, да? А в то же время у партии вроде бы как и выбора не остается. Либо примкнуть, как говорит Гозман, к радикалам от демократии, либо самораспуститься. Либо вот
я считаю, что если это решение, вот если тут ничего не перепутано, и если Гозман сказал именно это, и решение принято именно такое, я приветствую это решение. Это, по крайней мере, честное решение. Если партия не имеет в себе сил или возможности не имеет для того, чтобы быть именно что партией, которая борется за голоса, не смотрит, разинув рот, так сказать, в Кремль,
ой,
а смотрит на голоса избирателей.
Простите, пришло, смотрю, на ленте новостей пояснение. Ради слияния с двумя другими партиями СПС самораспустился.
А, ну, значит, вперед. Значит, я о них слишком хорошо думал. Прошу прощения у Леонида Гозмана, я о нем думал очень хорошо. Слишком хорошо. Нет, ну, значит, они будут объединяться с Борщевским, ну, на здоровье. Это уже не имеет никакого отношения к политической жизни. Это имеет отношение к номенклатурным судьбам там тех или других господ, к финансированию, к их благоустройству и благосостоянию.
Ну, а вы не читали, вот то, когда Никита Белых ушел, он написал сообщение в интернете, объясняя свою уходу, он говорил о том, что в регионах же есть много людей, у которых так или иначе идет карьера, да, которым... Ну, как-то нужно продолжать свою карьеру, в том числе он, наверное, думает о региональных представителях.
Здоровье. Я с уважением отношусь к интересам отдельных граждан. Только не надо путать Божий дар и яичницу. Либо ты политик, и ты представляешь интересы некоторых слоев населения, и тогда ты исходишь из этих интересов, ты выразитель этих интересов. Вот КПРФ теоретически выразитель одних интересов, условно говоря, СПС выразитель других интересов. Либо ты думаешь об этом, либо вопрос о том, что вот там есть несколько приличных людей, хорошие люди, у всех семьи, они функционеры, у них финансирование, как же они будут жить? Да работать пускай идут. Я не знаю, как они будут жить. Меня это не касается уже. А Никиту Белыха я понимаю, он несет некоторую человеческую ответственность, но это, повторяю, заботы другого масштаба. Если мы говорим об интересах россиян, то в интересах россиян возвращение политической жизни. То, что происходит сейчас, вот эти слияния, это уже давно не имеет никакого отношения. Да, как и Борщевский не имеет отношения, ни Богданов. Это все мышиный цирк.
А как, кстати, несколько дней назад вы новость восприняли о том, что Михаил Горбачев может возглавить, с тем же Никитой Белых, возможно, новую партию, тоже демократическое будет, новое объединение?
Ну, при всем уважении, действительно, это не фигура речи, при всем уважении к Михаилу Сергеевичу и тому, что он сделал уже, мне это кажется какой-то, в общем, грустное ощущение, на самом деле, грустное. В политике надо участвовать как политику, да, это все то, что сейчас происходит, и все политические усилия Михаила Сергеевича Горбачева и успехи, и неудачи, но как политика, давно закончились. Все остальное – это какие-то номенклатурные телодвижения. Это не имеет уже, к сожалению, с моей точки зрения, отношения к политике.
Ну вот вчера в этом же эфире, в этой же программе господин Митрохин, лидер «Яблока», сказал, что, собственно, зачем и правда создавать какие-то новые объединения, альянсы, новые партии, когда вот уже есть те демократические там движения, которые уже существуют. Вот их же достаточно для тех людей, которые придерживаются этих ценностей. Вот бы их развивать. Ну, в частности, вступайте все в «Яблоко».
Ну, разумеется. Но еще бы он что-то говорил другое. Штука в том, что...
Так хватает, да, вот мой вопрос в чем? Хватает,
да, брендов-то хватает. Брендов больше,
брендов,
чем надо.
Про демократические институты, которые определенный процент населения, который верит в эти ценности, может поддержать.
Штука в том, что люди, которые верят в демократические ценности, некоторое время назад, ну, значительная часть этих людей перестала верить партиям, которые как бы представляют эти демократические
ценности.
На зло
кондуктору пойду пешком.
Нет, ну, в данном случае тут другая логика немножко. Ну, понимаете, я, если уже вы про кондуктора, то если на трамвае написано, что он А, а он идет по маршруту Б, да, то, а мне нужно по другому маршруту, он пошел без объявлений по другому маршруту. Когда партия, которая объявляет себя демократической, много уже лет занимается почти исключительно, так сказать, устройством номенклатурных своих судеб, то, естественно, что люди, которые не в номенклатуре, а действительно придерживаются некоторых демократических убеждений, они просто идут пешком по другому маршруту, то что трамвай уехал в сторону.
Можно про рельсы. Вот другая новость есть. Сменим теперь уже тему, перейдем к другому сообщению. Сегодня газета «Время новостей» сообщает, что РЖД повысила стоимость проезда на поездах более чем на 23%, при том, что Федеральная служба по тарифам разрешила им увеличить стоимость билетов только на 12%. И таким образом в общей сложности за год железнодорожные билеты подорожали на 40%. И все мы знаем, что сейчас прокатиться на поезде, это порой получается дороже, чем слетать на самолете. Вот у меня такой вопрос, а в этой стране вообще какой теперь транспорт, вид транспорта можно назвать бюджетным?
Ну, вот вы сказали, пешком. А понимаете, какая штука? Это сказка про белого бычка. Можно с любой стороны зайти, вот можно со стороны РЖД, можно со стороны Газпрома, с любой стороны как ни зайти. Там, где есть монополия, там начинается хамство ценовое. Это абсолютно естественная вещь.
Но это же частная компания, правильно?
Но... Ну, до какой-то степени, да. Но поскольку у нас настоящей конкуренции нету, и я не знаю, есть ли она, есть ли что-нибудь хотя бы номинально, не знаю, не в курсе, но фактической конкуренции точно нету с РЖД, то значит хозяин-барин. А в нормальных государствах с нормальным устройством общественным это все завязано, во-первых, действительно на реальный независимый антимонопольный комитет, во-вторых, извините, на выборы, на политику. Значит, если выясняется, что кто у нас руководит, вы не помните, кто руководит у нас РЖД?
Якунин, господин.
Не является ли он членом какой-нибудь партии? Да? Не является ли он каким-нибудь близким знакомым и так далее? Значит, немедленно после этого, после того, как такое происходит и руководит этой монополией такой человек, немедленно после этого колом идет вниз рейтинг правящей партии, да, и оппозиционная партия набирает очки, и на ближайших выборах правящая партия терпит поражение, и уже оппозиционная партия начинает разводить коррупцию, а правящий переходит в оппозицию, начинает с этой коррупцией бороться, да. По крайней мере, это не искореняет коррупцию, но сильно ее ограничивает. В нашем случае, а что им может помешать? Ну, повысил и повысил, захотел и сделал. Да, как этот говорил, как пожелаем, так и сделаем, да, Митрич говорил в Вороне Слободке. Ну, вот пожелали и сделали. Механизма нет, чтобы это остановить. Этот механизм называется демократия. Он у нас ликвидирован. Выборы, свободная пресса, там, независимый парламент по-настоящему.
Кстати, о свободной прессе или не свободной, ведь когда «Время новостей» эту статью опубликовала, представители РЖД от комментариев всяческих отказались, они только сказали, что журналисты что-то неправильно посчитали, что неправда, что на 23%. Они говорят, ну а как тогда, объясните? Они говорят, это по очень сложным формулам. Ну каким именно, они не объяснили.
Видите, какая штука? Это уже вопрос нашей... Это журналисты виноваты. Ну, во-первых, журналисты всегда виноваты, это известно. Они следующие просто за следующими группами риска, да, с другими группами риска. А журналисты, разумеется, виноваты. Я только хочу обратить с этим внимание на такие особенности нашей акустики общественной. Вот во всем цивилизованном мире, да, в европейском условном пространстве, какого-то рода публикации, да, они влекут за собой, они слышны. Вот акустика хорошая в государстве, это слышно. Вслед за этим, если пишут о злоупотреблениях, то вступает в дело в прокуратуру. Потому что если она не вступит в дело, то опять-таки, значит, немедленно идет уже накат на прокуратуру. Общественность давит все время на органы власти, те или другие. А в нашем случае, какое там время новостей с РЖД? Вот новая газета опубликует коррупционные схемы, опубликует доклад там Немцова-Милова, да? Ну, у меня в эфире на радио «Свобода» Владимир Милов без околичности говорит, это коррупционная схема, это коррупция, это воровство. Я говорю, я так осторожно, все-таки на радио, так как-то, может быть, обтекаемо. Он говорит, нет, я хочу судебного разбирательства. Значит, человек просто сказал, это воры, это коррупционеры. Ну, сказал. Значит, с моей точки зрения, есть два выхода из этой ситуации, вот в цивилизованной стране. Значит, либо руководство «Газпрома» подает в отставку и идет под суд, или идет под суд, если подает само, да, или под суд идет Владимир Милов, который назвал их коррупционерами. Ничего третьего не может быть, в принципе, да, да. Значит, что-то надо, кто-то должен быть прав. А тут, ну, сказал и сказал, живут, как ни в чем не бывало. Поэтому степень зависимости номенклатуры от общественного мнения, которое выражается, так сказать, вот, в СМИ, чрезвычайно невелико. Вот что-то еще сказали. Они даже не сочли нужным, обратите внимание, они не сочли нужным даже опровергнуть, потому что у них нету в этом интереса. Если бы была конкурентная
борьба... Ну, моська гавкает на слона.
Да, правильно. Значит, если бы была конкурентная борьба, если бы РЖД понимала, что сейчас все пересядут на другие поезда немедленно, и они прогорят. Ну, ты повысил цену вдвое, а конкурент не повысил. Все, ты пропал, ты прогорел. Никто к тебе не идет. Да? Тогда они были бы заинтересованы в немедленном выяснении отношений, да, они бы оправдывались, они бы объяснялись, они бы шли к журналистам, говорили, нет, вы неправильно вспомнили, вот, посмотрите, вот наши выкладки. А тут нам журналисты говорят, они говорят, да у нас есть выкладки, а мы вам, ну, какие вы, какое ваше дело? Какие у нас выкладки?
Ну, это действительно очень больная тема, когда... После каких угодно, да, публикаций или разоблачений, или журналистских расследований не инициируются последующие расследования в правоохранительных органах. А между тем, вот сегодня приходит еще новость из Греции, которая нас на следующее размышление наталкивает. Да, в Греции сегодня не выйдет ни одна газета. На работу отказались выходить все греческие журналисты, журналов, информационных агентств, телевидения, радио, всего интернета. Из-за этого были сорваны все пресс-конференции, брифинги тоже их отменили, потому что никто не придет. И причем не работали ни редакции, ни государственных, ни частных изданий. И что бы это могло быть такое? Таким образом, журналисты протестовали против правительственных планов пенсионной реформы. Вот им реформа не понравилась. Причем, как выясняется, еще их журналистов также поддержали и поставали преподаватели школ, университетов и студенты. Вот, видимо, такое движение, да, с...
Это называется, Велина, гражданское общество. Вот это все вместе называется гражданское общество. Это не население, а граждане. У них есть свои представления о том, как должно быть. Правительство, по их мнению, я не знаю, кто там прав, виноват, это уже второй вопрос. Правительство, по их мнению, их интересы отстаивает плохо. И они, как граждане, на это вот так реагируют. Обратите внимание, да, так сказать, без ОМОНа. И в трудном положении в связи с этой забастовкой не издатели газет и журналов, да, обратите внимание, государственные тоже забастовали. Вы себе представляете бастующего Добродеева? Ну так, напрягите фантазию.
Ну и дальше, с программы времени вышло. Конечно, сейчас мы готовы сколь угодно критиковать, да, российских журналистов.
Андреева объявила голодовку.
Ну да, мы сейчас все вспомним про опыт НТВ, что это бесполезно. Мы сейчас начнем клеймить позором всех наших российских журналистов,
особенно государственных. Нет.
Ну хорошо, а почему тогда?
Я сейчас...
Нет корпоративной солидарности только у журналистов? Или, может быть, их все устраивает?
Нету гражданской солидарности. Дело не в журналистах.
Журналисты, то есть это касается любых профессий?
Да, конечно.
Никто не готов объединиться?
Журналисты – это вершина айсберга. Это просто по самой профессии активная часть общества. Да? Они более активны, чем мелиораторы. Они просто заметнее. Да? Просто лицо мелиораторов мы не знаем, а лицо журналистов знаем. Вот вся разница. Но это есть гражданское самоощущение. Я уже рассказывал эту историю, как в Испании мне приходилось наблюдать, вот, как люди выходят на улицу. Как рядовой нетрудоголик, испанец, да, вот вдруг становится гражданином страны. Вот баски что-то взорвали, да, и вдруг директор банка, работник банка, владелец кафе и уборщица кафе, вдруг они в какой-то момент становятся просто испанцами, да, они выходят на улицы, они протестуют, они требуют там чего-то. У них есть свое представление о том, что они граждане страны, а не население. Это очень важная вещь. Это не связано с журналистской профессией, это связано с гражданским ощущением. Но мы, к сожалению, гражданами были, по моим наблюдениям, последний раз числа 20 августа 91 года.
А до этого вообще когда-нибудь были?
Наверное. Может быть, 12 апреля 61-го, я не застал толком, да? Когда есть что-то объединяющее по-настоящему, не казенно, а по-настоящему объединяющее, либо радость, либо горе, но что-то объединяющее людей по-настоящему, делающее их гражданами страны. А так население и население, да? Ну вот одна история с Бахминой, с моей точки зрения, да? Вот одна история с Бахминой должна была поставить на уши просто общественность. Ничего, как в вату, да, как камешек в воду. Бульк, там маленькие круги, и все затихло. Это проблема не журналистская, конечно, это проблема общественная. Журналисты, ну, они такие, как общество. Ну, вот какое общество, такие журналисты. Нечего на зеркало пенять в некотором смысле.
Ну вот у нас остается до нашего небольшого перерыва пару минут. С одной стороны, как мы только что обсудили, граждане не могут объединиться. А с другой стороны, вот сегодня, к примеру, пикет такие прошел в Москве. Движение «Свободные радикалы» при участии атеистического общества Москвы провело накануне... Прошло в Новопушкинском сквере акция против преподавания предмета «Основы православной культуры». Уже оскомину всем это набило, но вроде бы уже решили, что факультатив это будет. Нет, тем не менее, какие-то мы все нетолерантны друг к другу.
Нет, я считаю, что если факультатив, то на здоровье. Надо различать людей, которые добиваются чего-то. То есть целеполагание надо различать. Либо вопрос в том, чтобы решить вопрос с преподаванием православной культуры, основ православной культуры, либо вопрос в том, чтобы заявить себя как политическую силу, что-нибудь покричать. В данном случае не знаю, с чем мы имели дело. Не уверен, что с вариантом...
Вряд ли какое-то атеистическое общество Москвы могло претендовать на политические какие-то вещи.
Я считаю, что атеисты не должны запрещать православным людям факультативно изучать это.
Ну, может быть, действительно имеет место, вот как они утверждают, что в ряде регионов этот предмет все равно преподается.
А, вот тогда это предмет для протеста, я согласен с этим. Это нормально. Пусть выходит, главное, чтобы до мордобоя не доходило.
Вот как. Я тогда проанонсирую, что мы во второй части программы, у нас остается несколько секунд до новостей, обязательно обратимся к вопросам, много интересных, которые пришли на интернет-сайт. Также поговорим об антикоррупционных мерах, которые сегодня принимают власти. И также поговорим о том, что хорошего может нам сулить кризис экономический, общемировой, российский в частности. Может ли он вообще что-то таковое сулить? Прямо сейчас, я думаю, будут новости.
Представляют программу «Особое мнение».
Сегодня с особым мнением у нас выступает Виктор Шендерович, писатель. С ним беседую я, Евелина Геворкян. Виктор, и вот реакция на наши с вами слова. Просто крик души. Несколько раз человек, Максим из Израиля, присылает нам это сообщение. «Имейте совесть, погибли дети, а вы фигню обсуждаете, политику».
Это про что? Где погибли дети?
В Оренбургской области, да. Обрушилась школа, и там погибли дети.
Где имение, где наводнение. Значит, почему в связи с тем, что в Оренбургской области погибли дети, мы не должны обсуждать... Нет, вы знаете, мне кажется, надо и нашему корреспонденту, и всем другим, знаете, без ханжества. Да? Нельзя... Это очень легко заткнуть любую тему, да? Все время, да? А в Африке все время умирают дети, просто каждый день, да? От голода. Значит, мы должны просто замолчать. Это ханжество. Нет, надо решать проблемы, да, и говорить о них.
Ну, вопрос из интернета, касаемый антикоррупционных мер, которые наконец-то начинают предприниматься.
У вас есть точные сведения, да?
Ну, все-таки хочется верить. Вопрос от Варвары из Петербурга. Президент Медведев объявил борьбу с коррупцией. Не означает ли это, что он обвиняет в создании коррумпированного общества своего предшественника, бывшего президента Путина? Ведь именно тот был на посту последние 8 лет. И если так, грозит ли отставка нашему нынешнему премьер-министру, самому Медведеву? Или все останется на своих местах, тогда в чем же заключается борьба? Вот вам
вопрос риторический. Меня неделю назад обвиняли в том, что я злой. Я решил вот все-таки как-то пойти явиться с повинной и немножечко подобрее как-то стать. Значит, я поддерживаю, конечно, все начинания нашего президента по борьбе с коррупцией. Готов просто подсказать ему, как гражданин Российской Федерации, несколько простых вещей, которые записаны в нашей Конституции, и есть полная возможность предпринять практические действия. Ну, например, вот те коррупционные схемы, о которых писала и которые публиковала с цифрами, фактами, стрелочками, да, «Новая газета» много лет, да, по «Росукрэнерго», по «Газпрому», да, доклад Милова-Немцова. Вот об этом все могут начать говорить.
Простите, наш президент возглавлял не сам «Газпром», а его совет директоров.
Да, совершенно верно. Но он сейчас президент.
Поэтому вы о чем вообще?
Я вот о чем, о борьбе с коррупцией. Я в помощь Дмитрию Анатольевичу хочу подсказать, что можно, я думаю, ему позвонить главам федеральных телеканалов, я думаю, они ему не откажут, и бесстрашный Сергей Доренко будет показывать по телевизору эти схемы российскому народу, да, и, значит, объяснять им, откуда что уведено, да, про воровство. И вот если это делать месяц, да, вот каждый вечер в программе «Время», вот как про Лужкова и Примакова он рассказывал тем же голосом, да, про эти схемы. Вот, я думаю, через какое-то время, да, а потом опять-таки, без всякого давления на независимые органы власти, просто позвонить в прокуратуру, да, и спросить. Или президентский запрос в парламент, да, и спросить, а читали ли они, слышали ли они об этом. Я думаю, что довольно скоро коррупционный фон начнет понижаться. И довольно скоро и прокуратура заинтересуется, да. Значит, до тех пор, пока этого не происходит, все остальное болтовня.
Ну, подождите, Виктор, у вас просто вот свои методы, а у них свои. Например, декларировать доходы с министров, премьер-министра, членов его семьи. Вот, например, такая мера. Чем не мера?
Не, ну, замечательная мера. Еще можно, чтобы Нарышкин 5 раз что-нибудь сказал. Еще можно 15 раз сказать про борьбу с коррупцией. Понимаете, все это меры. Все это меры, направленные на то, что на симуляцию борьбы с коррупцией. Целеполагание, вот такое слово я уже говорил, да? Целеполагание, чего мы хотим добиться? Если хотим действительно побороть коррупцию, то тут все довольно просто. Довольно просто. Уже опубликованного вполне хватает для сотен томов детального расследования. Они уже готовы, эти тома. Там, собственно, в прокуратуре все журналисты подготовили. Бери и просто вот разбирайся. С цифрами, с документами, с фактами. Не хотим разбираться, не надо болтать о борьбе с коррупцией. То есть надо, конечно, болтать, но это уже в рамках... Это имеет такое же отношение к борьбе с коррупцией, как объединение Борщевского с Гозманом имеет отношение к политике. Это симуляция.
Ну, вот люди реагируют на то, что говорили в первой части и по поводу саморозпуска СПС. А вот есть и такие вопросы. А кто такая Бахмина? Что случилось-то вообще? О чем вы там?
Хороший вопрос. Кто такая Бахмина? Хорошо, просто я, с вашего позволения, не буду на него отвечать. Этот вопрос – это диагноз. Вот этот вопрос и есть диагноз. Кто такая Бахмина? Ну, загляните в интернет, почитайте, кто такая Бахмина. Я обращаюсь к тому, кто писал это письмо замечательно. О-хо-хо, да, это потрясающе.
Опять же, историческая новость. Вчера, наверное, произошла. Реабилитировали семью Романовых, а Николай Клипман, физрук из России, пишет такой вопрос. Вот я своим дряхлому мишку не могу взять толк, что за фокусы с царем прокрутили наши светлые правители. А что провернули они, в этом сомнений нет, потому что наш справедливый суд без их указаний не делает громких процессов. Первое. Кого реабилитировали, царя или полковника Романова? Если царя, так он отрекся, причем добровольно. Если полковника, тогда почему других не вспомнили? Ну и так далее.
Ну, для физрука довольно основательное познание. Нет, кроме шуток, надо, с моей точки зрения, мы должны различать некоторую состоявшееся действие юридическое, которое я могу только приветствовать, да, при всем сложном отношении к царскому режиму, есть все-таки то, что мы знаем. Вот эти люди были расстреляны, да, эти люди были репрессированы, они жертвы репрессий, они жертвы убийства. И это надо зафиксировать, что это было убийство, политическое убийство. А что эти подробности, как полковника или не как полковника, мне кажется, это излишние подробности. Что касается того, что без отмашки свыше это не совершается, думаю, это правда. Со свечкой не стоял, но думаю, что это правда. Ну что же, значит, вот если административный ресурс сработал в эту сторону, ну хоть слава богу, что в эту. Потому что мечтать о том, чтобы такие решения принимались на основе законности, у нас можно только мечтать. У нас и в хороший, и в плюс, и в минус все делается по отмашке сверху, увы. Но сейчас, с моей точки зрения, сделано, по крайней мере, в плюс. Реабилитация необходима абсолютно. Только из этого должны следовать какие-то выводы. Значит ли это, если мы признаем смерть Романова и его детей и семьи политическим убийством, значит ли это, что мы живем в городе, в центре которого, значит, торжественной в могиле, в мавзоле лежит убийца? С моей точки зрения, надо дальше выяснять этот вопрос. Это довольно важный вопрос. Потому что пока вот мы живем под памятник убийцам стоит там, по городам нашим, да, и не один.
Ну, подождем следующие отмашки.
Подойдем к следующей отмашке, да, будем ждать следующие отмашки. Есть альтернативный путь самосознания общества, да, есть альтернативный путь, но ждем-с, как говорится, ждем-с.
Ну, как мы уже ранее говорили, это наступает периодами в России, и вот когда следующая волна?
Ну, я не глупый, я не знаю, когда следующая волна. Я только знаю, что это происходит по нашей воле или не происходит вообще. Вот это уж точно. Вот отмашки на народное самосознание никто не даст. За это можно ручаться. Поэтому либо мы просто в какой-то момент нам становится стыдно и неловко, либо мы дожидаемся момента, когда кончается еда, да, или начинают падать бомбы. разными путями история стучится в головы народов, да? Лучше все-таки через голову. Лучше не через голод и не через бомбы.
Вот тут меня как ведущую обвиняют в том, что то ли «Газпром», то ли Путин запретили мне поднимать тему продажи матча Тамбовского ОПГ, матча «Зенит-Бавария». Вот, поэтому вы вольны прокомментировать либо это, либо сокращение Генштаба на 50%. Виктор, выбирайте.
Нет, слушайте, про Генштаб я ничего не понимаю. Из военных новостей мне очень понравилось сообщение о том, что наш министр обороны застрял в люке подводной лодки. Значит, они туда лазали с президентом в целях повышения обороноспособности. Значит, Дмитрий Анатольевич просочился, а значит, вот министр обороны застрял. Что было сфотографировано? Ну, пленки были немедленно засвечены, разумеется, службой ФСО, но добрые фотографы, несколько человек, значит, это самое сообщили. Это, так сказать, растущая мощь нашей обороноспособности. Мы уже в люк не пролезаем. Аналогичный случай был с Винни-Пухом. Он утверждал, что у кого-то слишком узкие двери. Вот. Это то, что касается обороноспособности. Что касается матча, вы знаете, не столько репутация титульного спонсора «Зенита» «Газпрома», сколько репутация мюнхенской «Баварии» не дает мне возможности поверить в это. Я думаю, что тамбовские братки, которые, несомненно, имеют прямое отношение ко многому, значит, в Петербурге, скажу мягко, да, я думаю, что они там просто у себя в Испании кидали пальцы и демонстрировали свое могущество, в том числе и в этой области. Я давно слежу. Ну, во-первых, есть чисто визуальные соображения. «Зенит» очень пристойно играет в футбол, да, и при небольшой любви к «Газпрому» глупо как-то это отрицать. Вот. Во-вторых, повторяю, репутация Баварии. Репутация Баварии стоит дороже 50 миллионов долларов, уверяю вас. Я думаю, что это они кидали пальцы, наши тамбовские друзья.
Ну что ж, это было особое мнение Виктора Шендеровича. Эфир наш подошел к концу. Еще миллион вопросов осталось неотвеченными. Будем ждать вас в следующий четверг. В студии работала Евелина Геворкян. Виктор Шендерович, спасибо вам.
Всего доброго. До свидания.